Все нормально. Очень хорошо. Тов. Значит, я вас предупреждаю только, что, может быть, мы с вами занятия наши прервем, и вместо меня будет запись моей лекции, потому что у нас тут случился несколько дней назад пожар на нижнем этаже. И там сейчас рабочие делают ремонт. И здание иногда просто сотрясается от шумов. В таком случае мы нашу передачу прервем, прямой эфир, и пустим вам в записи мою лекцию, допустим, с прошедшего конгресса, за неимением просто возможности нормально, в нормальных условиях вести передачу. А так, пока что там тихо, будем, пока есть возможность, общаться с вами нормально. Во-первых, если у вас вопросы есть по прошлым занятиям или вообще какие-то срочные, пожалуйста. Ну? Москва? Нет. А это передо мной Вена, да? Есть вопрос в Москве. Пожалуйста, Москва. Не стесняйтесь, поскорей.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Павел. Сейчас вопрос.
Меня зовут Петр. У меня два вопроса. Вопрос номер один. Не помню, где прочитал, что наш пять органов чувств, ну, имеет тоже такие же какие-то пять названий. И там есть какие-то тонкости, сложности работы с каждым из них. Вот это первый вопрос. А второй вопрос. Солнце, оно отдающее. Что это вообще?
Наши пять органов чувств, они построены по подобию наших пяти органов чувств в душе. Мы с вами изучаем, что высший свет создал так называемое кли, творение, желание. Это желание развивается по своим четырем стадиям, пока не достигает своей самой последней стадии, когда начинает ощущать источник Творца. Вот эта последняя стадия, в принципе, называется творением. То есть творение – это то, кто ощущает его создавшего, Творца. А все остальные стадии – это неживая, растительная, животная. Они не являются творениями, они полностью находятся во власти природы. Так вот, эти четыре стадии, развиваясь с высших стадий, называемых Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут, пять частей творения, или то же самое, что корневая, неживая растительная, животное, человеческое, это просто так называется, но это духовный еще, духовный уровень. Затем спускается по ступеням миров, огрубляясь постепенно, вплоть до нашего мира. На духовных уровнях это желание называется кли, и наполнение его называется ор, свет. А на нашем уровне, в нас, это желание и его наполнение – огрубляются настолько, что обретают уже чисто наши пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. И вот эти пять органов чувств нам проводят внутрь нас свои, всю сумму своих восприятий в наш орган, в наше желание. В наше желание. И наше желание, обрабатывая эти пять воздействий, рисует нам картину мира. Как бы на задней стороне мозга рисует нам картину мира, как на экране. Вот. Естественно, этот экран не имеет отношения никакого к духовному экрану, потому что он работает по принципу «получить ради себя». Но части и взаимодействие между ними – они идентичны, так как наша душа устроена в духовном мире, так наше тело устроено в нашем мире. в духовном мире отдающее, рождающее, наполняющее называется солнцем. А получающее называется земля. В духовном мире отношение земли с солнцем регулируется посредством луны. Оттуда идут лунные фазы. Что значит лунные фазы? От 100% полного до 100% пустого. И снова наполнение. Таким образом происходит в человеке. Подъем-падение. Но когда мы изучаем мир Ацилут, мы там изучаем Атик, Парцуф Атик, Арихампин, Абаваима, Зерампин и Малхут. Вот Малхут является суммой всех душ человеческих. Атик, Арихампин, Абаваима, в них находится свет. Они подобны солнцу. А Зерампин, он регулирует, как луна. Он регулирует отношения, он как экран регулирует отношения, большее или меньшее, сколько света пройдет от солнца на землю. Вот. Вся вообще система устройства астрономической системы, вся астрономическая система космологическая, она вся находится в соответствии с тем, что мы изучаем в науке Каббала, светила, то есть отдающие, получающие части, взаимодействие между ними, какие звезды, почему и где, каким образом они крутятся, взаимодействуют. То есть все, что мы видим в нашем мире, оно является следствием высших сил, и зная высший мир, можно понимать тогда предназначение каждого объекта в нашем мире, его следствие, то есть какую функцию, как отражение высшей силы в нашем мире он выполняет. Но, естественно, в нашем мире все, что происходит, происходит только как следствие воздействия высших объектов. И нет в нашем мире ничего, чтобы давало бы какой-то свой результат, кроме человека, кроме души человека. То есть, если вы возьмете весь наш мир, находящийся под Махсомом, и в нем неживая, растительная, животная и человеческая природы, и возьмете в человеческой природе тоже его неживую, растительную, животную и человеческую часть, то выделив вот эту человеческую часть в человеке, если вы начнете ее развивать, эта человеческая часть в человеке, она выражается отношением к ближнему, к обществу. Потому что человек устроен так, что в нем есть неживая, растительная, животная и человеческая части, где неживая животная, растительная и животная части – это те желания, которые находятся в нашем теле, они называются телесные. С ними мы рождаемся. Все равно мы используем их, хотя и в неправильном виде, не как животные в необходимости, а это еда, секс и так далее. То есть мы и в этом себя ведем чрезмерно, неправильно. Но самое главное, это не наши телесные желания, а наши желания общественные. Общественные. Общественные наши желания, как мы уже много раз с вами говорили, они выражаются в стремлении к богатству, власть, слава и знание. Но знание не в том виде знания, как у нас это представляется, высокие какие-то знания, а знание для того, чтобы все знать, для того, чтобы властвовать, проявить себя над всеми другими. Знать начало и конец всего, что происходящего, для того, чтобы вобрать это в себя и властвовать над этим. Так вот, эти общественные желания в человеке, они нам не заданы природой. Мы их используем неправильно. И их-то нам и надо исправлять. Так вот, когда мы изучаем Каббалу, мы изучаем всю карту миров, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и в Ацилуте это человеческая часть, животная часть, мир Брия, Ицира это растительная часть и неживая часть мира Асия. Они все спускаются в наш мир и дают в нашем мире вот эти следствия. Поэтому, если вы меня спрашиваете, солнце, луна, звезды, это все неживая часть мироздания. В них нет ничего. Они всего лишь являются отображением неживой части духовного мира, которая тоже ничего не дает сама по себе. Только человеческая часть и в духовном мире, и в нашем мире имеет свою свободу воли и развивается. То есть только из мира Ацилут, когда они сходят сюда, наша душа облачается в тело. Если человек желает из точки, которая у него загорается, подняться до корня своей души, вот это вот, вот здесь находится корень души, в этом он выражает свое предназначение. И в этом он особенный во всех мирах и среди всех. Поэтому нам не надо смотреть абсолютно ни на что в окружающее нас, из неживого, растительного или животного. Не надо делать из этого идолов. Это чисто природные системы поведения, которые существуют вокруг нас, и они нам, в общем, ничего совершенно не дают. Они являются сопутствующими нами. А единственный, кто здесь развивается и развивается свободно, это человек. И эту часть, корень души, когда мы поднимаемся вверх, по мере того, как мы поднимаемся вверх, мы становимся здесь равными Творцу. Вот этой части нам надо достичь. А все остальные части, они просто вспомогательные, привлекают к нам, как и в нашем мире, неживая растительная животная из природы, они существуют вокруг человека. Вот. Теперь, ну, пока еще нам дают возможность заниматься. А есть еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. У меня тут Павел вопрос такой. Из книги «Наука Каббала», вот, цитирую. «Для того, чтобы попасть в духовные миры, человек должен отдать все свои силы, все свое время, все свои желания, кроме тех, которые ему нужны для существования в этом мире. Для того, чтобы духовный мир раскрылся, необходимо только настоящее желание. Только тот, у кого есть действительно серьезное желание, войдет в духовный мир. Если ты одновременно с Каббалой занимаешься еще чем-то, кроме необходимого для существования, это значит, что твое желание разбито на несколько. Вот как определить это необходимое и каждый сам для себя это определяет? Вот занятие спортом, например, да? Вот, похудеть, это понял. Есть необходимым или нет?
Я понял. Ну, мы не говорим о том, в каком мире мы существуем, что вокруг нас делается, в каком государстве, в каком строе, в каком время, в какой формации мы живем. Мы говорим в общем о том, что человек из духовного мира снизошел, спустился в наш мир. И должен здесь выполнить какое-то определенное свое усилие для того, чтобы, находясь в этом мире еще, подняться опять в ту же точку, которую мы называем корень души, в которой душа находилась вне тела. А мы должны, будучи в теле, подняться своей душой до ее корня. Вопреки всем телесным нашим проблемам, вопреки всем проблемам этого мира, которые на нас сваливаются. В чем заключается задача? Заключается задача в том, что, в принципе, вот мы находились на духовном уровне, на определенном, в определенном духовном потенциале. Получили огрубление, нисхождение сверху вниз, так, по мирам из мира бесконечности спустились в мир Ацилут, Брия, Ицира, Асия. И теперь должны дальше подняться обратно по этим же ступенькам в мир бесконечности. В чем заключается восхождение? Восхождение заключается в том, что все свои желания... Желания. Я отдаю возвращению себя в это состояние, чтобы у меня было полное кли, готовое заполниться светом. А все остальное, то, что необходимо мне для того, чтобы существовало вот это вот мое тело, это семья, дом, да, ну тут и все остальное, то, что надо, это считается необходимое. Я понимаю, что это необходимо, что именно существуя в этом мире с этой нагрузкой, это семья, это общество окружающее, это значит страна, то есть надо оставаться нормальным, лояльным гражданином, потому что в эти условия нас поставили. Но всем этим я пользуюсь для того, чтобы существовать. А в принципе, все свое желание устремляю на то, чтобы раскрыть свое вечное существование. Вернуться в душу. Или обрести душу, как говорится. Или обрести ощущение Творца, потому что то, что наполняет наше желание, это ощущение Творца. Вот. Теперь, если я устремляю все свои побуждения, все свои помыслы к развитию духовному, то тогда все, что я потребляю здесь, для семьи, для дома, общества и страны, вообще все, что мне необходимо в нашем мире, все, что от меня требует, и я должен отдать всем тем, кто находится вокруг меня в нашем мире, это все не считается получением. Я, поскольку существую в этом мире, обязан это выполнять. Каким образом проверить, обязан или нет? Да потому что если бы я был не обязан это делать, я бы был более счастлив, более весел. То есть я не наслаждаюсь вот этими всеми делами, которые у меня тут есть. Семья, общество, страна и все прочее. Я беру это на себя, поскольку это необходимое условие для духовного развития. И тогда я воспринимаю все, что прилагается ко мне, как необходимое. Критерий какой? Счастлив ли я, что это у меня есть, или принимаю как обязанность? Так вот, если человек принимает это как обязанность и относится к этому совершенно серьезно, четко, как к обязанности, а все его сердце, все свои эмоции, все они устремляются вверх, то тогда считается, что действительно все его желания поднимаются до корня души, и вот эта точка, из которой развилась душа, она обретает все вот эти желания, которые к ней поднимаются, и из точки превращается в сосуд, который наполняется высшим светом. И человек уже здесь ощущает свое существование. Там, где желание человека, там, где мысли человека, там он ощущает себя, там находится он. Так вот, он уже ощущает себя находящимся в духовном мире. А это все поневоле как бы существует. И потом, когда его тело умирает, и ощущения телесные, пять органов чувств пропадают, он совершенно не испытывает никакого сожаления, потому что он весь в своих стремлениях, в своих желаниях, в своих чаяниях, он находится вот здесь. Для него уже вот это земное не является ничем-то необходимым. Вот здесь его сердце, здесь его душа, здесь его разум. Есть еще вопросы?
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Алексей. Не могли бы вы прокомментировать? Вот, в Торе сказано, что если кто хочет убить тебя, ты должен убить его первым.
Все, что говорится в Торе, в Библии, в Древнем Завете, по крайней мере, то, что я знаю, это было написано самым большим каббалистом всех времен, Моше, Моисеем. Авраам, он был в Вавилоне, он вавилонянин, и в то время был всплеск, но очень маленький всплеск эгоизма, и поэтому на уровне, на этом всплеске он раскрыл Творца Высший мир, но раскрыл его в таком корневом, в очень условном виде, не в полном. В самом полном и самом наивысшем виде раскрыл Высший мир, мироздание, и описал его нам Моше. Поэтому Тора – это действительно святая книга для всех. Она описывает абсолютно все духовные миры, все 125 ступеней подъема с нашего мира до высшего мира для абсолютно всех душ. То есть для каждого из нас там существует его именно личный даже путь. Тот, кто из вас начнет видеть свой путь в духовном мире, каким образом он идет навстречу Творцу, что он должен делать в себе, чтобы подобраться, приблизиться к нему, тот увидит в строчках Торы, где говорится именно о нем, о его ступенях, каким образом ему лично раскрывается его личная тропинка. Все каббалистические книги — это книга создания, Сефер Йецира, Тора, или как ее назвали, Библия, потому что перевели ее в этом городе в Библос. Затем книга Зоар, даже Талмуд Вавилонский, который был написан в Вавилонском изгнании, или Иерусалимский Талмуд. Далее книги Ари, книги Баля Сулама, это уже наш учитель, последний каббалист. Все они называются святыми книгами. Ну, кроме того, есть еще пророки, святые писания, так называемые Навиим, Ктувим. Все это как бы канонизировано и называется святыми книгами. Туда еще входят Мидрашим, Агадот, Тиилим, допустим, как псалмы, или песнь песней, Шир-Ширим, и так далее. Но все вместе это называется святые книги. Святой, я вам уже объяснял, это не один раз, на иврите называется кадош. Кадош. Кадош вообще в переводе – это отсеченный, отделенный, возвышенный, изолированный. То есть подразумевается святые книги «Сифрей Кодеш», книги святые. Это отделенные книги, то есть рассказывающие нам о том, что происходит выше Махсома. Они говорят нам о духовном мире, а не о нашем мире. Об этом и говорит их название. Святые книги. Святость – это то, что не находится на земле, в нашем мире. Это то, что находится в высшем мире, в высших мирах. Поэтому все, что вы читаете в этих книгах, ни одним словом не говорит о том, что происходит в нашем мире. Ни одним словом. Вы должны взять, допустим, я не помню, как на русском языке называется моя книга, «Внутреннее созерцание», по-моему, где рассказывается о том, что книги святые нам рассказывают о высшем мире, об объектах и о связях, которые там происходят, и о пути человека в этом мире и так далее. Но говорят они словами, слова взяты из нашего мира, потому что в духовном мире нет слов. Как вы заберетесь в компьютер, вы увидите там вектора, напряжения всевозможные, а для того, чтобы это изобразить, вы измеряете, даете цифры, слова, даете всему этому какое-то свое обозначение. Так вот, язык взят из нашего мира, но он указывает на высший мир. Поскольку в нашем мире есть все следствия высшего мира, нет ничего в высшем мире, чтобы не было в нашем мире, и нет ничего в нашем мире, чего бы не было бы следствия в высшем мире, то мы берем слова объектов нашего мира, а указываем, что происходит в высшем мире. То есть, когда вы говорите о том, что если на тебя встает кто-то и собирается убить, убей его первым, вы говорите о духовном действии. Что если сейчас вас лишают экрана, и таким образом лишают высшего света. Вот у вас есть экран, вы делаете зевук дака, получаете внутрь порцию высшего света, и этот высший свет называется жизнь. Часть Творца в вас. Душа, что называется. Вот. Если происходит какое-то духовное действие, когда у вас вот этот экран может исчезнуть, допустим, возникает какая-то огромная дополнительная эгоистическая сила. Допустим, добавка в 10 килограммов эгоизма. А экран у вас всего лишь там, допустим, на 1 килограмм. И вы с ним работаете нормально. И вдруг появляется вот этот вот ненавистник ваш. Почему ненавистник? Потому что он хочет вас лишить жизни, лишить света. Лишить того, чтобы Творец облачился в вас. Тогда вы должны сделать такое действие, которое говорится, немедленно убей его. Что значит убей? Поставь перед ним экран для того, чтобы он исчез. Каким образом это сделать? Светом Хасадим. Немедленно убиваешь вот эту нечистую, то есть эгоистическую силу. И все-все, какие бы вы ни читали действия, о которых говорится в Торе, все они имеют в виду только исправление человека в высшем мире. А про наш мир нечего говорить. Какая разница, как вы вообще, что вы здесь делаете в этом мире? Мы уже в этом нем столько натворили за эти тысячелетия. Ну и что? Вся Тора говорит только о том, как подняться в высший мир. Потому что в нем именно вечное совершенное существование. А в нашем мире, в животном теле, только в нем существование не имеет никакого значения. Потому что если вы не выделяете в себе вот эту человеческую составляющую, а находитесь только в неживой растительной и животной жизни, то вы не считаетесь существующим в высшем мире. И не важно, что вы делаете. Понимаете? Поэтому все заповеди являются советами, как исправить себя, исправить свои желания. Если вы возьмете на русском языке мою книгу «Зоар», или возьмете первый том на иврите книги «Зоар», то там написано, что все заповеди Торы, они состоят из двух частей. Эйтин вэпкудин. Эйцот – советов, и пкудот – и света. То есть вот есть у вас желание, ваше эгоистическое. Сначала 613 заповедей относительно 613 эгоистических ваших желаний. Вам нисходит свет, исправляющий каждое из этих желаний. Называется эйцот, ну как совет, то есть которым вы должны воспользоваться. А потом, когда вы исправляете это желание, делаете на него экран, то потом приходит следующий свет, который заполняет этот экран. Это уже называется свет Торы. Это свет исправления, а это свет Торы. Наполнение. Вот в этом заключаются все заповеди. То есть любая заповедь, как бы она ни называлась, не убей, не укради, не прелюбдеяствуй, не там чти отца мать, хотя из 10 из 10 заповедей, которые относительно основных коренных 10 сферот, от Кетер до Малхут. 10 заповедей. Но они потом, все эти 10 заповедей, разбиваются на 613, на 365, как-то Шеса и Ветарах. Это 248, по-моему. Да? Так вот, и еще 7 заповедей последних, которые есть здесь в Малхут. Всего 620. Это количество желаний, которые мы должны исправить. из этих 620 желаний состоит наша душа. И об этом только и говорится в Торе. Больше ни о чем. А о чем еще надо говорить? У нас есть 620 эгоистических желаний. Мы, если их исправляем, каждое желание наполняется светом маленьким. Вот когда мы исправим все желания, тогда вся наша душа наполнится всем общим светом. Этот весь общий свет называется Творец или Тора. В этом вся наука Каббала. Как это сделать? По мере того, как человек наполняет свои желания, исправляет их и наполняет, по мере этого он растет. Если человек исправляет только свои 248, рамах, так называемые, желания, 248, рамах, а это шоса, 365. Исправляя свои рамах, желаний, 248, человек исправляет гальгаль тайнаем, своих килим, только отдающий килим. Исправляя шоса, он исправляет ахаб, получающий свои килим. И в итоге у него получается все 10 сферот. 10 заповедей, это в общем все 620 заповедей, собранные вместе, между собой в один единый комплект, полностью законченных, они называются 10 заповедей. Не думайте, что 10 заповедей это только часть из 620. Это общая их, общий их посыл. Все вместе они называются 10 заповедей. Потому что кетер, хухма, бина, хесед, гвура, тиферет, это килим, гальгаль, тейнаим, нецех, от, есод, малхут, килим, ахаб, вот они все у вас тут и исправляются, и это все является душой, душа. Исправляется неисправная душа, наполняется, соответственно, светом Творца и достигает своего вечного состояния. Это наше предназначение в этом мире. Следующий вопрос. Да?
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Ренат. Скажите, в чем духовное значение шаббата?
В чем духовное назначение шаббата? Опять-таки, естественно, что мы говорим не о том, что происходит в нашем мире, а о том, что происходит в высшем мире. Потому что в нашем мире это просто отсвет, как бы, следствие. Не живое подобие того, что в высшем мире происходит. Мы не должны вообще в нашем мире ничего делать. У человека не может быть ни рук, ни ног, ни языка, и ничего. Это не важно. Все исполнения, они все равно в сердце. Так вот, что называется шаббатом? Когда мы изучаем с вами мир Ацилут, от Табура и до Парсы, то в мире Ацилут у нас есть парцуфим, называемый Атик, Арих, Анпин, Аба Веима, Зерампин и Малхут. Атик, Арих, Анпин, Аба Веима называется Рош, голова. Это головные части мира Ацилут, это все мир Ацилут. Ацилут от слова Эцло. Эцло значит находящийся в полной связи с Творцом, у Творца. Рош мира Ацилут, голова мира Ацилут, представляет собой весь свет бесконечности, который души должны получить. Малхут мира бесконечности представляет собой сумму всех душ. Зерампин Это мужская часть, которая наполняет Малхут. Он состоит из шести сферот. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Йесод. Шесть сферот. Называемые шесть дней творения. Шесть дней творения. Чего творение? Творение Малхут, которое называется поэтому суббота. Суббота от слова шаббат. Шаббат от слова не работать, швита. Это не безделье, это, как сказать, прекращение исправления. Потому что шесть дней, в эти шесть дней, хэсэд, гвура, тиферет, нецах, год, йесод, в эти шесть сферот происходит исправление. Если Малхут соответствует этим шести сферотам, то она делает совместно с Зарампином так называемый зивук, ну как бы слияние, как в нашем мире сочетание мужчины и женщины. То, что описывается в песне песней, аллегорически. Тогда Зарампин и Малхут становятся как бы одним целым. И Малхут получает весь тот свет, который заполнил Зарампин в его шести сферотах. Поэтому в субботу нельзя работать. Что значит нельзя работать? Эту шестую часть Малхут исправлять нельзя. Она исправляется тем, что она принадлежит, подключается к Зарампину. Это условие их духовного сочетания. Поэтому в нашем мире принято, чтобы в субботу, седьмой день, причем это, этому уже нет никаких в нашем мире признаков, почему шесть дней, седьмой день, это не месяц, который имеет отношение к Солнцу, Луне, фазы Луны относительно Земли, это не год, который происходит от периода вращения Земли вокруг Солнца, а шесть дней и седьмой день, они вообще не имеют никаких астрономических основ. Это только исходит из Торы, из того, что шесть сферот Зарампина на седьмой день входит в Малхут. Если Малхут, когда до нее доходит очередь, она полностью принадлежит, подключает себя к Зарампину, как жена относительно мужа. И таким образом, поэтому она называется «Суббота невеста», и все это аллегорически так объясняется в таких красивых стихах. Поэтому седьмой день, он такой как бы святой. Что значит святой? Потому что Малхут, которая является суммой всех душ, которая, в принципе, не святая, а наоборот, она должна исправиться. Вот тут и происходит ее освящение, подключение к высшему парцуфу, к Зарампину. Зарампин называется Творец. Не удивляйтесь, что он находится на этом месте Творец, потому что относительно Малхут, именно он и является Творцом. Малхут – это сумма всех душ, а ступень выше ее – это Творец. Творение и Творец – это просто две соседние ступени, низшая и высшая. Вот почему суббота, Малхут, она запрещена для работы. Потому что именно в таком виде она и получает. Женщина, когда получает от мужчины, когда она дома находится, когда она стережет, что называется, очаг, воспитывает детей, когда она все готовит для него, когда она ждет его, а он, в свою очередь, зарабатывает ради нее, приносит ей и так далее. Вот на этом правильном сочетании и происходит правильное перемещение из мужчины в женщину, из женщины в мужчину, и происходит их правильное соединение между собой. Это как бы, копия того, что должно произойти между душами и Творцом. Мы можем так разобрать с вами вообще, в принципе, все законы Торы, все заповеди, так называемые, которые в нашем мире выполняются. Вы слышали о них там суббота, миква, тфилин, талит, там обрезание, тысяча всяких, может быть, всего их 620, но на самом деле вокруг них есть еще всевозможные такие обряды уже, как бы, не имеющие непосредственного корня вверху. Это является культурой народа, но если мы их изучаем относительно духовного мира, то они указывают, откуда они все взялись. сказать, в принципе, евреи – это те же древние вавилоняне, которые, поскольку раскрылась их праотцу Аврааму наука Каббала, приняли на себя и в этом мире вести себя в теле подобно духовному миру. Хотя к исправлению души это отношение не имеет. Бааль ха-Сулам пишет в своей книге «Последнее поколение», что когда человечество начнет исправляться, подниматься к Творцу, каждый может оставаться даже внутри своей религии. Потому что все религии являются не больше, чем не меньше, чем культурой человечества. А внутреннее исправление, исправление души, оно не имеет отношения к ним никакого. То есть это обряды, это как бы клуб. Поэтому, смотря как вы смотрите на эти заповеди, о которых мы рассказываем, мы, каббалисты, смотрим на них только как на их духовное исполнение, в духовном виде, к чему обязаны все мы в итоге. А в нашем мире это может выполнять каждый, кто захочет, к исправлению души, повторяю, не имеет никакого отношения. Пожалуйста, Москва.
Здравствуйте, Раф, меня зовут Маша, у меня такой вопрос. Каждый человек начинает продвижение к Творцу со своим набором свойств. По мере исправления желаний, могут ли как-то эти свойства измениться?
Человек, когда он начинает меняться, как он меняется? У меня есть набор моих свойств, с которыми я родился. Допустим, это гены. Всевозможные наследственность. Наследственность это не гены. Наследственность это уже от близких родственников. Гены я, может быть, тащу за собой десятки тысяч лет. Наследственность. Далее, затем там, где я родился, семья, воспитание, образование и, наконец-то, окружающее меня уже большое общество. Вот это все заложено во мне. И это все определяет мое поведение. После того, как это все на меня работает, получается так, что во мне внутри находятся мои исконные свойства. И эти исконные свойства каким-то образом меняются. Вокруг меня находится среда, и эта среда каким-то образом меняется. А я нахожусь всего лишь вот в своем как бы разумении, развитии, осознании. Между тем и этим, вот это, допустим, мое сознание. Между тем, что я внутри, и между тем, что у меня снаружи. И получается, что я, если правильно себя осознаю, я вижу, что я совершенно подневолен. И ничего у меня нет. Чтобы я мог сам из себя взять или снаружи откуда-то начать менять по какой-то свободной программе, а не по тому, кто я, что я, как меня научили. И не под воздействием окружающего общества, как оно заставляет меня каким быть. Получается, что я в нашей жизни, вот в нашем мире, совершенно ничего не делаю сам. Меня зря осуждают, меня зря критикуют, или наоборот, меня зря хвалят и награждают. Получается, что у человека совершенно нет своего личного ничего. Когда у него получается что-то личное, появляется. Если появляется в нем что-то совершенно постороннее, точка в сердце. Мы ее так обозначаем, условно. Точка внутри скобочек. Точка в сердце. А это называется хелик и руками мал, часть Творца свыше. Это часть Творца. Часть души. Вот она действительно новая. Если у человека появляется такое желание, но уже не к нашему миру, он, может, еще этого не сознает, но что-то ему здесь ничего не... Он не чувствует, что может наполниться, что-то здесь ничего вокруг такого нет, чтобы меня тянуло. Вообще все опостыло, все пустота какая-то, безнадежность. А тянет куда-то непонятно куда. Вот внутри что-то такое беренит, сосет, пустота. Вот когда это есть, и он начинает эту точку развивать, то это он развивает уже не по программе, которая дано ему как гены, наследственность, воспитание и общество. Она совершенно не зависит от ничего от этого. Тут он должен получить совершенно другую программу, он не знает как. Поэтому мечется туда-сюда, куда-то попадает, в какие-то кружки, в какие-то секты, в какие-то там учения, в чего-то такое. Проходит через все, включая кабалу, может, прошел дальше и пошел. Он не знает. Если у него эта точка внутри созрела до определенного уровня, так называемая СА. СА – это древняя мера такая. Тогда он начинает чувствовать, как бы, где он может ее наполнить, где он может ее развить. И он оказывается вот, находящимся на занятиях, на каких-то, рядом с какой-то книгой и так далее. То есть он должен получить для этой, для развития этой точки, он должен получить программу. Программу развития, методику, допустим. Методику. Вот методика развития этой точки называется кабала. Почему кабала? Потому что точка сама не способна получить в себя высший свет. Ее надо развить с точки, приобрести емкость, для того, чтобы этот высший свет потом смог в нее войти. Поэтому методика развития из точки вот такой емкости, кли, а это на куда называется, точка. Эта методика называется кабала, методика получения. Когда вы начинаете заниматься кабалой, вы, в принципе, не занимаетесь никакими своими свойствами этого мира. Все, что относится к вашему генам, наследственности, воспитанию и обществу, все это остается само собой. Вы этим не занимаетесь совершенно. Это не касается совершенно ничего. Какими вы были, такими вы в этом деле и остаетесь. И даже, может быть, еще более грубыми, еще более какими-то неприятными. Потому что когда вы занимаетесь точкой в сердце, вы это все оставляете. У вас нет сил заниматься правильными, хорошими, красивыми отношениями с обществом и правильно воспитать, как вас учили действовать, и наследственность, и гены, и все это у вас, вам это неинтересно. И вы в нашем мире становитесь, может быть, даже относительно окружающих, как более такой запущенный, хуже, чем раньше были человек. Более замкнутый, ограниченный и так далее. Потому что занимаетесь совсем другой областью своего развития. И так проходит довольно много времени, пока вы не начинаете образовывать внутри себя хотя бы минимальное первое кли. Как только у вас это минимальное первое кли образовалось, тогда вы начинаете видеть и понимать высший мир немножко хотя бы на его маленькой ступеньке. И, соответственно, с этим начинаете видеть и понимать, а что происходит из него, из этой маленькой ступеньки высшего мира, куда вы поднялись. Вот сейчас вы здесь находитесь со своей душой. Получаете внутри своего кли. Так? Относительно этого мира, наш мир, этот мир, вы видите, как эти два мира действуют один относительно другого, как сверху спускаются все указания, все программы в наш мир. О, тогда перед вами все открывается. Тогда вы уже можете внутри себя работать со всеми своими желаниями в разных совершенно сочетаниях, как вам необходимо для того, чтобы подняться на следующий уровень и так далее. Я вижу, одна Москва спрашивает. Ну, давайте дальше, Москва.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Марина. Я хотела задать такой вопрос. Вот у вас в науке Каббала написано: невозможно уничтожить желание получить. Не нужно его уничтожать, а только молиться о том, чтобы получить возможность использовать его с намерением ради Творца. О каких желаниях здесь идет речь? Только о духовных или о желаниях тела в нашем мире тоже?
Какая разница, о каких желаниях идет речь? Творцом создано желание. Желание насладиться. Это является материалом нашего мира. Желание. Творцом создано желание. Желание маленькое, неживая природа, даже которая не движется, а только сохраняет свою структуру. Желание чуть большее – это растительная природа, которая уже каким-то образом живет, поглощает хорошее, выделяет плохое. Желание следующее, более большее, это животное, которое уже чувствует себя живущим. Желание такое большое, что передвигается, размножается, но еще не чувствует прошлого, будущего, еще нет зависти. И это все появляется у человека, самое большое желание, которое чувствует других, завидует другим. Чем хуже другим, тем лучше ему и так далее. То есть сравнивает себя относительно других. Сравнивает с прошлым себя, с будущим, с настоящим. То есть находится и во времени, и в расстоянии, и относительно всех других в такой связи, что может постоянно развивать свои желания, чего нет у животного, у растения, тем более у неживого. В человеке желание постоянно развивается в течение жизни. У животного этого нет. В человеке постоянно развивается желание из поколения в поколение. И затем у человека появляются еще желания дополнительные. Это желания его человеческие. Кроме того, есть желания телесные, допустим. Я не буду писать животные, хотя они животные. И еще желания духовные. Вот эти все три вида желаний в человеке существуют. Когда человек начинает развивать, он-то начинает развивать в основном духовное желание. То есть устремление к Творцу, к наполнению, к слиянию, к связи с Творцом. Как мы уже говорили, человеческие желания и телесные желания, как бы он ими пренебрегает, он их оставляет. Потому что вот человек всегда живет в самых больших своих желаниях, а самые маленькие, они не ощущаются в это время. Так вот, меняются ли при этом свойства человека? Такой был вопрос, да? Да, Марина? Свойства человека, ну я продолжу, свойства человека при этом не меняются. То есть земные наши свойства при этом не меняются. А почему они должны меняться? Они ведь относятся, в общем-то, к тем желаниям человека, которые не имеют связи с Творцом, которые не подключены к Творцу, с помощью которых мы не можем действовать относительно Творца. Желания, с которыми мы можем действовать относительно Творца, они развиваются из точки в сердце. Из точки в сердце развиваются. И развиваются они, добавляются вот сюда вот все новые и новые желания, от нашего духовного эгоизма. Духовный эгоизм, называемый нечистые силы. Нечистые силы. То есть эгоистические силы, которые направлены против Творца. В общем, они называются фараон. Вот. И исправляют их светом. Ормакив во время занятий. И тогда обретается экран, и человек начинает принимать свет ради Творца, то есть подобие Творцу. А его эти свойства человеческие, они остаются теми же самыми. Если я родился с этими животными свойствами, они ведь, свойства эти животные, они как бы в нас все закодированы, определены не нами. Я не определяю, где родиться, как родиться, с какими свойствами, со стремлениями, какими-то способностями. Все это остается здесь и не имеет никакого отношения. Так что не переживайте за все, что у вас есть. Вы должны заниматься только одним – развитием вашего духовного желания. Все остальные желания, они, вы увидите, насколько они созданы в вас, насколько они в вас присоединяться к этому духовному устремлению и будут помогать вам в движении. Помогать иногда за, иногда против, но эта помощь будет даже обоюдная, положительная, отрицательная, но она будет именно для того, чтобы правильно навести вас на цель. Так что не надо вам переживать ни за одно из своих качеств. Ни хороших, ни плохих. Все они созданы, сделаны, собраны в вас, уготовлены для вашего духовного подъема самым оптимальнейшим образом. Именно развивая стремление вверх, вы правильно и полно реализуете все-все свои остальные качества, желания, свойства, способности. Ну, давайте еще вопрос, Москва.
Здравствуйте, Раф. У меня вопрос такой. Если я не ощущаю, что от Творца исходит только добро, должен ли я эти ощущения вызывать в себе искусственно?
Мы находимся с вами в таком состоянии, где есть мир бесконечности, затем Ацилут Брия, Ицира Асия и наш мир. Этот мир. Четыре ступени мы должны пройти для того, чтобы добраться до корня своей души, корень, творец и так далее. Мир Асия называется мир двойного скрытия. Что значит двойное скрытие? Что вообще в мире существует? Существует творец. И существует его воздействие на нас, добро его. Так вот, и добро, и творец в этом состоянии скрыто. Поэтому называется двойное скрытие. Находящийся в состоянии двойного скрытия называется находящийся в мире Асия. Далее, единичное скрытие или просто скрытие. Когда человек ощущает, что все исходит из Творца, Творец существует. Значит, здесь он не ощущает ни Творца и ни добро. Здесь он ощущает, Творец есть, а вот добра по-прежнему не ощущает. Это называется одиночное скрытие или просто скрытие. Затем он проходит махсом, за которым следует раскрытие. Раскрытие в, значит, тут Творец тоже не ощущается, но он ощущается как бы, человек может усилием воли его себе представить. Не знаю, как это нарисовать. Затем следует раскрытие. Раскрытие где? Добра по-прежнему он особенно не видит, но проявляется постепенно Творец. И поэтому такое, в таком состоянии он называется праведник. Он пытается оправдать Творца. И затем двойное раскрытие, когда и добро Творца полностью, и сам он полностью, и человек называется абсолютным праведником. То есть происходит полное исправление его килим. Вот эти четыре стадии мы должны пройти. Начало нашей работы с того, что как мы читаем с вами в статьях Шамати, нет никого кроме него и так далее, в этих статьях, когда человек пытается разглядеть действие Творца над ним, во всех случаях его жизни, пытаясь разглядеть Творца и добро, несмотря на то, что происходит с ним. Но это методика, это не просто так закрыть глаза и говорить «все от Творца, все добро», таким образом мы не продвигаемся вперед, мы себя, наоборот, ограничиваем в продвижении. А здесь методика, когда начинают развиваться в человеке три линии. То есть он понимает, что ощущает отрицательное, он пытается положительным свойством в себе создать такое отношение, как будто находится в связи с Творцом, и при этом поднимается. То есть это движение, так называемое, верой выше знания. Очень сложная вещь. Очень сложная для уяснения первичного. Мы этим будем заниматься еще не скоро, еще не сейчас. Еще через пару месяцев, может быть. Где-то к весне, может, к осени, может быть, начнем. Через 3-4 месяца, а вот начнем разбирать это. Это очень сложная методика. И кажется, что она простая, но ее очень легко спутать с тем, что говорят религии, которые говорят человеку: принеси себя, ни о чем не думай, принимай, что Творец есть, что Он добрый и все такое. А здесь наоборот. Не принимать это, ни в коем случае с этим не соглашаться, требовать его раскрытия, не верить и так далее. И над этим восходить. Вот это непростая методика обращения с информацией, с чувствами, которые, в общем-то, мы ощущаем, то есть которые посылаются нам Творцом. Реагировать на них надо научиться. Правильная реакция на них поднимает человека вверх. Неправильная реакция делает из него фанатика. Поэтому или поднимаешься вверх, или наоборот не сходишь вниз, уподобляешься неживому. Или сидишь как индийский йог без движения, зато чувствуешь себя хорошо в нирване. Или чувствуешь себя как фанатик, когда ты получаешь удовольствие, получаешь уверенность, вся масса вокруг тебя тебя поддерживает. Чем меньше думаешь, тем получаешь больше внутреннего спокойствия. И это абсолютно против духовного развития, которое дает Каббала. Поэтому нет ничего более противоположного религии, чем Каббала. И это мы видим на противостоянии верующих и каббалистов среди еврейского народа на протяжении тысячелетий. Ну, я вижу, вот у нас урок уже сегодня. Я все думал идти с маленькими вопросами, потому что начнут стучать за стенкой. Но, видно, рабочие решили тоже нас послушать. И получился урок на одних вопросах. Ну, давайте, Москва, уже продолжайте, сейчас уже будем заканчивать.
Здравствуйте, уважаемый Раф, меня зовут Владимир. У меня два вопроса. Первый вопрос: правда, что не рекомендуется изучать Талмуд десяти сферот без знания терминов? И второй вопрос: если у меня вот ощущение того, что как бы за моим духовным ростом не поспевает мой мозг, должен ли я дополнительно, как бы чисто механически, духовно не работая, читать тексты, запоминать и учить, ну, зазубривать термины?
Я тебе скажу, Володя, проблема в чем? Нет абсолютных рекомендаций, указаний, потому что, в принципе, человек должен читать из того материала, где он чувствует, что это ему ближе, в каждый момент времени. Существуют, кроме того, систематические уроки, на которых желательно присутствовать на какой-то части. То есть какую-то часть урока нашего ежедневного прослушивать, чтобы это было у тебя как твой, как закон. Но кроме этого, когда тебя тянет к чему-то, почитать, что-то услышать, ты должен выбирать сам. Ты должен из всего того, что ты знаешь, что находится, допустим, у нас на сайте или в книжках, ты должен смотреть сам. Не спрашивай никого. Не смотри ни на кого. Наоборот, внутрь себя посмотри, что тебе ближе, что тебе хочется, что может тебя как-то утолить, ответить на вопрос. Вот это ты должен делать. Духовный путь развития, он очень индивидуален. Туда запрещено вмешиваться. Я даю только вам советы. Я веду, показываю, предохраняю от всяких падений, долгих каких-то застоев на пути, но всегда руководитель духовный, он должен оставить ученика наедине с самим собой. Поэтому нет абсолютных рекомендаций. Вот Талмуд из Расфирота, вот это и вот это. Попробуй читать. Но ни в коем случае не делай это фанатично. Вот я сейчас взял, я эту книгу просто до конца, сначала до конца прямо пропахаю. Нет, не надо. Если это через силу, не надо этого делать. Не надо. Наоборот. И сказано так. «Эйн адам ломет эли бамаком шелебо хафец». Человек должен учиться только там, где желает его сердце. Это относительно места, относительно преподавателя, относительно методики, относительно внутри методики, что именно он берет каждый раз, каждый час себе. Только твое сердце может тебе ответить на эти вопросы. И никого больше не слушай. Поэтому приходят многие, уходят многие, занимаются так, занимаются по-другому как-то. У меня существует единственное что, и то, что я получил от своего учителя, это указание каждый день давать урок. Это обязательная часть. Как вот, если мы не будем кушать, то мы не будем существовать, не сможем жить. Но мы же не живем для того, чтобы три раза в день питаться. Это для нас источник, средство движения, так и урок. Он является средством движения. А дальше ты должен делать сам. Выбирать сам. Смотреть, как участвовать во всем. Это уже твое. Никого не слушай. Никого. Абсолютно. И пытайся сделать себя абсолютно независимым внутри. Тогда действительно ты нащупаешь душу и куда ее надо привести. Это большое благо, если человеку удается. Мы постепенно своими занятиями должны привести каждого к необходимости, к возможности ощутить свое самое сокровенное внутреннее желание и начать его развивать. Когда человек обнаруживает в себе это желание, он сам поражается, откуда это у него есть. Но для него надо докопаться. И это только именно своим свободным поиском. Мы сейчас попросим нашу видеоотдел, чтобы они нам запустили несколько маленьких фильмов. Винокур! Чтобы они нам запустили несколько фильмов маленьких, сейчас я их зову. Это будет уже напоследок, к окончанию нашего урока. И еще что? Давайте. Значит, мы сейчас будем вам показывать всякие маленькие фильмы. Вы меня извините, я с трудом говорю, я даже не думал, что я смогу договорить. Я обкурился за эти дни. Вот, да, сегодня уже не курю. Утром вообще не мог разговаривать. Вот. Но... Значит, сейчас вам наш видеоотдел наш покажет свои последние работы. Вы смотрите. Значит, у нас с вами еще есть тут занятия. У нас, по-моему, с вами не будет занятия только 19 мая, потому что я лечу в Америку. А так в следующий раз мы с вами будем заниматься. Следующий Йом Ришон, в следующее воскресенье. Кроме того, будет занятие на иврите. В 11 часов утра я буду давать его для Вены. И у нас тут будет переводчик на русский язык. Так что, если вы захотите, вы можете в 11 утра смотреть эту передачу. Для венцев на иврите они просили, чтобы я им давал недельные главы Торы. Попробуем. Можете присутствовать. Всем до свидания, я всех обнимаю. Огромный всем привет, держитесь, пишите мне. Я видел там, особенно на галерке в Москве, несколько скучных лиц. Напишите мне. Хорошо?
Кино.
До свидания. Но мы вам сейчас покажем веселое кино. Будьте здоровы.
Ты видел? Тебя не было? Мы смотрели фильм. Как он назывался? Что мы, черт возьми, знаем об этом мире?
То, что я считал нереальным для меня, стало теперь более реальным, чем то, что я считал реальным до этого. А теперь оно кажется мне менее реальным.
Там было 8 ученых с мировым именем.
Невозможно это объяснить. Каждый, кто слишком долго пытается в этом разобраться, стараясь разгадать эту загадку, ныряет головой в кроличью нору непознаваемого.
Там они приводят очень удачный пример с индейцем. Индеец стоит на берегу моря и смотрит на океан. Приближаются корабли Колумба, но он не видит их. Почему он их не видит? Потому что в его сознании отсутствует модель под названием «корабль». Большой дом, который движется по поверхности моря. Он не в состоянии увидеть, потому что у него недостает кли, органа восприятия, чтобы раскрыть эту картину. Ему сначала нужно кли, потом он уже может раскрыть этот образ, чтобы он оболочился в сознании этого индейца. Когда же он услышал об этом, построил постепенно внутри себя эту картину и связал воедино все формы, тогда понемногу образ корабля появляется для него, и он видит. Увидев, он идет к другим индейцам и говорит им: «Вы знаете, я вижу то, что от вас скрыто. Начните представлять себе картину таким-то и таким-то образом. Это как большой многоэтажный дом, как большая гора, и она приближается». Тогда они начинают выстраивать в своем воображении кли и, построив, тоже начинают видеть. На самом деле они ошибаются, потому что корабля в действительности нет. Он существует только в воображении человека. Его нет в этом мире, который сам по себе иллюзия. Это второй этап. Ученые еще не дошли до него. Так что я хочу сказать. Почему это удачный пример? Потому что если у тебя нет килим, ты не воспринимаешь ничего вокруг себя. А как я могу построить внутри себя килим, если я не вижу ничего снаружи? Нужно, чтобы кто-то рассказал мне об этом. По-другому невозможно. Поэтому каббалисты пишут нам книги, и в соответствии с ними ты начинаешь представлять, что происходит снаружи. Затем из этих образов ты постепенно строишь схемы, различные формулы у себя в мозгу. Конечно же, эти образы не верны, но все же постепенно, в мере твоего желания, ты вызываешь свет, который строит в тебе формы. И они, эти формы, приходят во все больше и большее подобие свету. И тогда ты становишься способным видеть. Свет строит в тебе килим. А без этого разве ты способен что-либо увидеть? Вокруг нас сейчас существуют миры. Ты даже не можешь себе представить, что происходит здесь, вокруг тебя. Ты не постигаешь эти силы в своих ощущениях. Какие невидимые силы! Ангелы, черти, ведьмы, не знаю, что еще. Речь идет о силах, а не то, что можно взять и поймать за крыло. Но у тебя нет подобия свойств с этими силами, поэтому ты не можешь почувствовать их. Представь себе, как пещерный человек попал бы в сегодняшний день. Распространенный сюжет в фильмах. И вот он идет и смотрит по сторонам и поражается тому, что видит. Ничего бы он не увидел. Он бы просто не воспринял бы эти вещи, как существующие в действительности. Так он бы ударился о стену или нет? Вентура знает ответ. Он может видеть вместо двух пальцев три. То пространство, что сейчас кажется мне пустым, может ощущаться более плотным, чем то, что кажется сейчас плотным для меня. Я просто должен построить себе кли, и тогда я увижу, что это так. И тогда я увижу, что пространство этого мира, которое мне кажется пустым, просто наполнено мощными силами Творца настолько, что я не могу двинуться. И я почувствую себя как в блоке бетона, потому что я не могу двинуться, потому что Творец удерживает меня, и у меня нет свободы воли. Свобода появляется с появлением кли. Да. По-видимому, ты, Женя, из Нью-Йорка, сейчас хочешь спросить меня, может ли этот индеец пройти сквозь стену? Да, может. Он не ощущает ее. Да-да. Для него это не материя и не форма, облаченная в материю. Очень просто. Если мы чуть-чуть приподнимемся над нашими обычными представлениями к той истинной точке, о которой нам рассказывают каббалисты, мы увидим странную для нас картину мира. Те ученые, которые идут со стороны квантовой физики, почему они открывают это для себя?
На самом базисном, субатомном уровне, вы и я на самом деле одно целое.
Потому что они проникают в мир, в котором также действуют странные законы. Вдруг один и тот же объект может находиться в двух местах одновременно, или вдруг пространство-время движения могут менять свои свойства, и тогда они начинают видеть, они приходят к пониманию, что все определяет наблюдатель. Поэтому нет вопроса, можно ли или нет пройти сквозь стену. Стена не существует сама по себе, а только относительно меня. Что значит относительно меня в соответствии с уровнем развития моих килим? В нашем мире мы рождаемся с 5 органами чувств и развиваемся вместе с человечеством из поколения в поколение. Поэтому ребенок рождается, его сразу обволакивает этот мир. И ребенок развивается дальше в соответствии со своим окружением. Он узнает об окружающем его мире и воспринимает его как данность, как форма, облаченная в материю, через свои 5 органов чувств. Но даже наши 5 органов чувств – это тоже наши ощущения, то, как мы воспринимаем реальность. Мы создаем нашу реальность в соответствии с ними. Я создаю комнату, стены и земной шар. И все эти галактики, всю реальность. Я создаю все это в моих килим, в моих органах ощущений.
Я уже долгое время живу с ощущением, что я могу проходить сквозь стены.
Лучше не пробуй.
В то же время мы говорили, что законы, которых мы не знаем, тем не менее, воздействуют на нас.
Законы действуют на тебя, потому что ты находишься под их воздействием. Ты сам создаешь эти законы. Сами по себе они не существуют. Высший свет не имеет формы. Ты сам создаешь ограничения на него. Ну какие есть у тебя законы? Есть только один закон. Закон подобия свойств. В той мере, что ты приходишь к подобию свойств со светом, в этой мере ты не скован ограничениями. Ограничения существуют только там, где есть граница твоего исправления. Этим ты придаешь форму всем твоим желаниям. Ты ограничиваешь каждое из 613 твоих желаний, и этим создаешь свое тело. И эти ограничения в итоге создают для тебя картину мира. Интересно, правда? Однако не стоит этим заниматься. Можно, конечно, но это уводит человека от главного. Достичь исправления келим. И тотчас ты поднимаешься и над индейцем, и всеми учеными, и исследователями на совершенно другой уровень реальности. На самом деле это просто детские игры, то, чем они занимаются. Ты сам в этом убедишься.
А что насчет НЛО?
Что тебе до НЛО? Спроси лучше, существует ли это здание или нет. Сейчас мы находимся в реальности, где одновременно с нами существуют динозавры. Только они не ощущают нас, а мы их. То же самое можно сказать и о всяких пришельцах, духах. Почему нет? Просто у нас нет общих келим. Я из своего кли вижу, как через тебя проходят разные силы. Страшно сказать. Ты просто не можешь никуда от этого деться.
Короткий вопрос. Если этот индейец будет проходить через стену, для него это не существует. А я смогу это увидеть?
Не надо думать, что у тебя есть более развитый и богатый келим, чем у него. То, что ты воспринял множество различных образов и построил огромное количество келим, ты тем самым обокрал самого себя. Чем больше ты приобретаешь, тем больше ты ограничиваешь себя. Вдруг ты видишь, что этот мир полон вещей. А на самом деле эти вещи тебя ограничивают. И ты начинаешь видеть, что ты не свободен. Можно ли через квантовую физику прийти к науке Каббала? Нет. Иначе праотец Авраам сначала учился бы квантовой физике. Интересно, что они приближаются к этому. Говорят, любовь, все одно целое, мир един. Они приходят к этому, но как реализовать это? На это у квантовой физики нет ответа. Для этого нужна высшая сила. Да, они готовы признать, что есть такая сила, но нет у них техники, с помощью которой вызывать на себя ее воздействие. Вера выше знания. Им не хватает совсем чуть-чуть. Им не хватает кли, которая называется вера выше знания. Исправление свойством отдачи посредством изучения Каббалы. Сокровищницу. Ты получил приглашение в вечность, совершенство. Бааль Асулам. Здравствуйте, меня зовут Нир Фридман. Я человек простой. Мне нравится хорошо проводить время на пляже или на хорошей вечеринке. Вдруг начать думать о будущем и этом мире. Для меня это немного чересчур. Знаешь что? Если у тебя есть возможность сбежать, беги. Зачем задавать так много вопросов? Почему мы должны исследовать и вникать в вещи, далекие от нашей повседневной жизни? Нам некуда деваться. из поколения в поколение наше эго, наше желание найти ответ на вопросы, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, почему жизнь настолько трудна, и кто стоит за всем этим, все время растет. Все эти вопросы лишают нас покоя. Кто я? Куда я иду? Почему ты задаешься этими вопросами? Кто даст мне на них ответ? Ты, только ты. Что люди пытаются достигнуть? Денег, уважения, семейного счастья, детей. Но что мне делать с ощущением пустоты? Чем я могу заполнить его? Знаете, не успеешь оглянуться, и жизнь прошла. И что остается у нас, в конце концов? Каббала на канале Карма. Это правдивая история. Когда я боролся на Олимпиаде, соревнование продолжалось, возможно, 4 часа. Все эти 4 часа меня вела высшая сила. И я вам говорю это точно. Ты почувствовал это. Если он единый и совершенный, и если мы его драгоценные творения, то почему он вдруг стал нас бить? И не просто бить, а избивать. Это похоже на то, что ты берешь маленького ребенка, бьешь его тяжелым молотком по голове. Он попадает в больницу. И после операции выходит оттуда идиотом. И ты говоришь, ничего не поделать, он идиот. Но ведь он неспроста стал идиотом. Вы понимаете, он берет людей, вытряхивает из них душу, превращает их в душегубов, насильников, преступников, которые опустошают мир, как только можно. Он дает власть в руки таким, как Саддам Хусейн или Гитлер. И они убивают миллионы и миллионы людей. И все это для того, чтобы преподать нам урок? Почему это должно меня интересовать? Вы создали что-то из себя в этом мире. Это вы. То, что не существовало ранее. Вы сделали что-то на протяжении своей жизни. Это как сфера, подвешенная в воздухе. Это вы. Вы, накопленная вами энергия, информация. Так что, все просто исчезает? Согласно науке Каббала, я могу жить вечно? Без всяких проблем. Вечно? Вечно. Сегодня я дам вам возможность войти в резонанс с вечной частью в себе. Если я разрежу человека, я ведь не найду внутри душу в физическом смысле. Нет. Душа — это место, где мы наслаждаемся. Может ли так быть, что я родился с душой кого-то еще? Нет, душа всегда твоя. Может быть, ты выглядел несколько иначе. Может быть, я был более красив. Каббала на канале Карма. Есть ли в нашей жизни место для свободных действий и решений? Где наша свобода воли? Есть ли вообще свобода воли? Нет. Нет, Раф Лайтман, вам не удастся забрать у меня мою свободу. Я выросла в религиозной семье. В чем роль музыки в этом мире? Все звуки, которые мы пытаемся извлечь из музыкальных инструментов, не что иное, как крик души. С одной стороны, звучит привлекательно достичь такого высокого духовного уровня. Но перестав перевоплощаться, ты прикрываешь лавочку. Что, это плохо? И открываешь супермаркет. Я оставил свое религиозное окружение, хотя они хотели меня остановить. Они говорили мне, ну-ну-ну, нельзя, но я ушла. Но не поэтому ты ушла. Так почему же я ушла? Ты вышла из-под власти одной силы, под власть другой. Что это за вторая власть? Это власть светского общества. Где же здесь правда и где ложь? Меня не интересует ложь. Где правда? Есть ли в книге Зоар и в других каббалистических книгах ответ, когда будет конец света? Есть ли точная дата? Сколько еще понадобится людям времени, чтобы сказать, мы хотим измениться прямо сейчас, чтобы все человек сказало, да, хотим. 7-8 лет. Через 7-8 лет это случится. Все страдания приходят, чтобы заставить тебя задать вопрос, зачем я живу? Зачем я живу? Нашим материальным глазам тоже может быть открыта духовная реальность, духовное пространство, миры. Это мы можем увидеть? А если у нас нет глаз, значит ли это, что человек не способен на духовное зрение? А если мы покидаем материальное тело, умираем? В самом деле, что случается тогда? Переселение душ? Оно существует, но значит ли это, что мы теряем шестой орган ощущений? Как вы думаете, меня ждет успех в музыке, в том, что я задумал сделать? Я бы сказал, что то, что ты несешь радость в мир, это огромная заслуга. Ну, по-видимому, невозможно за такой короткий срок поднять и ответить на все эти сложные вопросы. Тем не менее, для меня было большим удовольствием побывать в группе под руководством Рава Лайтмана. Я хотел бы, чтобы каждый день я мог вести подобные беседы. Это именно то, в чем мы нуждаемся. Именно то, в чем мы нуждаемся. Это законы и логика, которые мы еще не в состоянии уловить, но, несомненно, то, что мы просто обязаны пытаться.